Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Ростислав Ищенко. С нами, здравствуйте, Ростислав.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7925888948. И что у нас еще? Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно во ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Набирайте латиницей в одно слово. Давайте, наверное, с Орбана начнем, который вчера был с визитом в Киеве. Он предложил Украине план о прекращении огня, параллельно привез какие-то предложения о двустороннем сотрудничестве, но Зеленский все это отверг. Орбан сам сказал, что Зеленскому категорически не понравились предложения, у него были сомнения по этому поводу, ему не понравилось, сказал, давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом. Ну, то есть отказался. А что Орбан такого мог предложить, и самое главное, есть ли у него какие-то аргументы, которые могли бы заставить Зеленского все-таки прислушаться?
Ну, из того, что сообщали, Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь для начала переговоров.
Да.
Соответственно, дальше стороны садятся за стол и выкладывают свои планы. Да, у Зеленского есть свой план, у нас есть свой план.
И все остаются при своем.
Да, и дальше можно их сводить в один. Огонь прекратили. Собственно, Орбан предложил то, за что Зеленский должен хвататься двумя руками. Прекращение огня.
А почему же он не хватается?
Ну, потому что Зеленскому и вот хозяевам надо продолжать войну. Мы же неоднократно с вами говорили, что Соединенные Штаты, которые, собственно, в данном случае решают, как, будет Украина воевать, не будет воевать, до каких пор будут воевать. Ну, по крайней мере, в лице команды Байдена, причем я думаю, что с командой Трампа будет точно так же. Они исходят из того, что либо мир должен заключаться на условиях Соединенных Штатов, ну, или удовлетворяющих их условиях, которые не удовлетворяют нас. А как-то к компромиссу пока что прийти стороны не могут в данном случае. Слишком разные позиции. Вот, и при том, Соединенные Штаты, опять-таки, об этом тоже неоднократно говорили, считают, что они могут еще победить в отдаленной перспективе, но они на это рассчитывают. Значит, соответственно, зачем же договариваться, если можно победить? Вот, поэтому либо на условиях Соединенных Штатов, либо вообще никак, тогда продолжаем войну.
А зачем Орбан, в принципе, тогда туда поехал, если было все очевидно?
Ну, во-первых, Орбан единственный умный из западных политиков, которые остались на сегодня. Значит, он прекрасно понимает, что для того, чтобы Западу сохраниться как единому целому, да, им необходима передышка. Надо остановиться и заняться собой. Остановиться. Кстати, у него его идеи совпадают с теми, которые высказывал Трамп, идя на первый срок. Но Трамп связывал интересами Соединенных Штатов. Дело в том, что Трамп может активно бороться за американских промышленников против американских банкиров, но на внешнем контуре у американских промышленников и американских банкиров интерес примерно один и тот же. Они без поддержки гегемона, то есть государства, которое решает, кому продавать, за сколько продавать, за сколько покупать там, и так далее, они не в состоянии конкурировать с экономикой, допустим, там, Китая, России и так далее. То есть они проигрывают в соотношении цена-качество, кроме с учетом того, что они свою экономику тоже практически в свое время, ну, промышленность свою практически уничтожили, выведя ее в Юго-Восточную Азию. И сейчас, опять-таки, Трампу уже не удалось организовать возвращение американских заводов. Ему, вернее, даже уже не ему, а скорее Байдену удалось организовать частичную перебежку, ну, впрочем, и Трампу тоже, да, частично организовать перебежку немецких этих самых предприятий в Соединенные Штаты. Вот, но опять-таки это не метод и не результат, потому что в свое время европейская промышленность конкурировала с американской, потому что она за счет России получала более низкие цены на энергоносители за счет поставок из России. Значит, соответственно, цены на энергоносители в Соединенных Штатах априори были выше. Соответственно, посчитайте стоимость переезда, перевоза завода и оборудования, технической документации перевода, открытия новых самых юридических лиц, перевода нужных специалистов из Европы в Соединенные Штаты, налаживание там производства по новой, плюс к этому дополнительная наценка на энергоносители в Соединенных Штатах, и плюс к этому партнерство России с государствами Юго-Восточной Азии, которые теперь стали получать российские энергоносители дешевле даже, чем их получала Европа, или, да, опять-таки, по конкурентной цене по сравнению с теми, по которой они продаются в тех же Соединенных Штатах. Вот. И, то есть, этим предприятиям тоже очень сложно конкурировать сейчас. Вот, соответственно, для того, чтобы выиграть конкуренты, чтобы расчистить для себя рынки, у них все равно остается только силовой путь. То есть подавить оппонентов, заставить их, как они все время давили на Китай, заставляя его повысить курс национальной валюты для того, чтобы улучшить баланс торговый свой, потому что у Китая было огромное позитивное сальдо, оно и сейчас огромное позитивное сальдо у него в торговле, но тогда Соединенные Штаты вообще почти ничего не могли продать Китаю из-за валютных курсов, которые были очень неблагоприятны для доллара. Доллар был слишком сильным, и в Китае, угу, по сути дела, американские товары не могли конкурировать с местными ни на каком уровне. Да. Вот, поэтому, значит, американская администрация, даже там Трампа, да, который понимает, в принципе, что Америке нужна передышка внешнеполитическая, и говорил, что надо прекратить, значит, все войны, вывести войска по мере возможности на американскую территорию, пройти содержание многочисленных баз, значит, заняться восстановлением американской экономики, а уже потом, когда Соединенные Штаты вновь станут великими в экономическом плане, тогда можно опять надуваться политически. Но, повторяю, ему это не удается и не удастся сделать. Вот. А у Орбана Соединенных Штатов нет, у него маленькая Венгрия с вполне конкретными интересами, которые как раз вот таким вот образом реализуются. То есть не надо ни с кем ссориться, не надо ни с кем враждовать, надо выгодно торговать, значит, и отстаивать свой национальный экономический интерес. Значит, поэтому у Орбана отношения с Россией нормальные, значит, и он то же самое все время доказывает Европейскому, да, Союзу. То есть он буквально требует восстановить нормальные отношения, потому что Венгрия, помимо того, что она Венгрия, она еще и член ЕС. И, безусловно, всякие ограничения европейские им тоже мешают. Угу. Они им мешают не так, как немцам, потому что венгры всегда выбивают для себя особые условия, а им все равно мешают. Значит, и Орбан постоянно говорит, что нам не нужна война на Украине, значит, Европейский Союз может ее закончить, просто перестав Украину поддерживать. Одни Соединенные Штаты это не вывезут. Закончить войну, наладить нормальные, восстановить нормальные отношения с Россией, да, не такие, как были раньше, но все равно нормальные торговые отношения облегчат экономическое положение Европы. И дальше наработать на восстановление своей экономической мощи, на восстановление своей финансовой мощи там, и так далее. Угу. А там уже дальше впереди вскрытие покажет, как дальше выстраивать политические отношения. Просто сегодня, ну, сегодня Европа проигрывает и политически, и в военном плане, и в экономическом плане. Значит, не надо идти на конфронтацию.
Интересен просто другой момент. Наши слушатели обращают внимание. Хорошо, Венгрия председатель в Евросовете, да, в этом году.
Да, он как раз на следующий день, после того, как вступил Венгрия в председательство, на следующий день как раз отправился на Украину. Это понятно тоже. Он хотел ехать не столько как венгерский премьер, сколько как председатель Евросовета.
Да, но Зеленский формально нелегитимен.
Зеленский формально легитимен.
В смысле, да, да, правильно.
Потому что это самое, потому что легитимность Зеленского устанавливает не российский президент и не российская пресса.
То есть это нормально, что он поехал туда?
Ну, а что такое? Слушайте, вот Абхазию, да, не признает там государством, ну, там Соединенные Штаты, кстати, Венгрия не признает, угу, Китай не признает, и они туда не ездят. А мы признаем, мы туда ездим. Значит, мы имеем право как государство не признавать Украину, не признавать легитимность Зеленского. Это наша, угу, проблема. Но хотим, признаем, не хотим, не признаем. Помните, как американцы говорили, там, Каддафи нелегитимен.
Да.
Потому что мы так хотим. Мы так хотим, ну, вот мы, конечно, хотим, Зеленский нелегитимный. Можем сказать даже, что Трамп или Байден нелегитимны. Это наше решение. Да? Мы их не признаем. Значит, избирал их американский народ, не избирал их американский народ. Правильно избирал, неправильно избирал. Какая там американская конституция, нас это не интересует. Не признаем и все. Значит, так же, как они, допустим, не признавали там Советский Союз на протяжении там десятилетий. Вот. То же самое с Зеленским. Мы его не признаем, они его признают. Кстати, на Украине тоже. Вы видели демонстрации с этими самыми с плакатами «Зеленский уходит» и «Нелегитимен»?
Нет. Ну, но вот. Про это же говорят как раз, что как это, там такая цензура, там все задавлено, всех в тюрьму посадили.
Цензура, цензура. Откуда вы узнали о нелегитимности Зеленского? Потому что об этом написали украинские СМИ, принадлежащие пулу олигархов, которые американцы запрещают Зеленскому трогать. Опять-таки не потому, что они считают Зеленского нелегитимным, и не потому, что они его хотят убрать, а потому что они хотят иметь на всякий случай баланс. Вот когда им понадобится договориться с Россией, а Путин им скажет, я с этим нелегитимным договориться не буду, мы его легитимными считаем. Он вообще военный преступник, мы его собираемся повесить за уши.
Ну, просто значит, интересно...
Тогда они достанут других и скажут, да, вот Зеленский ушел.
А для нас имеет какое-то значение, ну, например, попытки того же самого Орбана, который считается самым рациональным там, политиком в Европейском Союзе, что он может, например, как-то убедить Зеленского. Ведь, по сути, это как
раз... Но он его не может убедить.
Вот, это как
раз но попытки для нас имеют значение, причем позитивные.
Почему?
Потому что приезжает Орбан к Зеленскому и говорит, вот давай будем с Россией мириться. Смотри, на условиях прекращения огня. Потому что это выгодно Украине в первую очередь. Мы сейчас наступаем.
Да.
Прекращение огня для того, чтобы получить передышку, выгодно Украине. Значит, восстановить боеспособность вооруженных сил, накачать их оружием, там, техникой, боеприпасами, построить новые укрепления, в конце концов. Значит, набрать еще мобилизованных побольше, обучить их, чтобы не просто на фронт бросать пушечное мясо, а как-то подготовить. Им нужна передышка. Вот Орбан приезжает и говорит, давай прекращай огонь, там, объявляя прекращение огня, и будем начинать переговоры. Ну, в принципе, если Украина объявляет о прекращении огня и о желании начать переговоры, куда России деваться? Говорит, что мы сейчас захватим всю территорию Украины, и только потом будем вести переговоры.
Никогда не говорили, что мы захватим всю территорию Украины.
Правильно, так я и говорю, а куда нам тогда деваться? Значит, нам надо садиться за стол переговоров.
Значит, из-за этого стола они могут в любой момент опять выйти.
Совершенно правильно. Поэтому я говорю, что предложение Орбана формально очень выгодно Украине.
Да.
Очень выгодно. Зеленский, чтобы за них хвататься, говорит, нет, я не хочу, я буду думать, потому что мне это не нравится. Здесь есть некие подводные камни, которые вы не видите, а я вижу. Ну, прекрасно. Но он же тем самым демонстрирует как раз не только нам, мы-то в нем никогда самое не очаровывались, да? Он и своим западным партнерам, где достаточно сильное движение за то, что ну, давайте как-то это уже утрясем, да? Причем в политических кругах именно, в серьезных. И своему собственному народу, который уже тоже говорит, ну, послушайте, понятно же, проиграли войну. Уже понятно. Есть шанс отделаться там 6 регионами. Ну, давайте отделаемся и закончим на этом. Тем более, вы же сами говорили, там живут проклятые русские, давайте мы от них избавимся, и все. Пусть они уходят к себе в Россию.
Будут правильно украинцы жить, да.
Ну, а мы здесь будем жить отдельно на Украине, там, пока еще Одессу не потеряли, выход к морю. Он отказывается от этого. Значит, соответственно, мы, конечно, не ожидаем, что на Украине там, опять-таки, выйдут на улицы с криками «Зеленский, уходи». Потому что я... Да,
но это выйдут, их разгонят.
Пока вы отдыхали, я как раз писал на эту тему, что украинское сознание представляет таким парадоксом. Каждый по отдельности воевать не хочет.
Но
и каждый поделился против войны. А коллективно все за войну и за то, чтобы победить.
Есть ощущение, что коллективно все за войну в надежде, что в самый последний момент за них вступится большой брат.
Ну, в надежде, я думаю, не только в этой надежде, но еще и потому, что большой коллектив всегда считает, что воевать буду не я, а он.
Ну да.
Вот.
А кто-то в тылу отсидится.
Да, поэтому я-то за войну, но никто же на фронт идти не хочет. Вот. Поэтому, я говорю, в рамках этого парадокса, значит, Зеленский как раз и продолжает удерживать вот такие достаточно серьезные позиции. Там даже его противники, которые проводят какие-то опросы, непонятно, как они их проводят, значит, говорят, что у Зеленского рейтинг упал порядка 33-35% сейчас. У 33-35% рейтинг для президента, который просидел 5 лет, которого обвиняют в том, что он узурпировал власть, который проиграл, по сути дела, войну, это достаточно высокий рейтинг.
Но, может быть, Зеленский еще настаивает на том, что вот он не принимает, да, предложение Орбана из расчета следующего, что, во-первых, ему американцы говорят, как где действовать, а во-вторых, сами американцы прекрасно понимают, что если действительно будет какая-то для Украины риск безоговорочной капитуляции, то тогда американцы выйдут на первый план и как-то утрясут, скажем так, этот вопрос с русскими. Вот что-то в этом роде.
Американцам с русскими надо утрясать свой вопрос. Опять-таки, все же понимают, что договариваться с Украиной о мире, это все равно, что договариваться о мире не с этим самым, не с руководством Третьего Рейха, а, допустим, с командованием группы армии «Север». Угу. А какой смысл? Значит, они люди подневольные, им приказали, они воюют. Значит, с Зеленским то же самое, с Украиной. Он выскочит за пределы политических решений Соединенных Штатов, он не может, потому что в случае, если надо воевать, он будет вести переговоры о мире, его моментально поменяют. Вот тогда мы будем говорить, что Зеленский легитимен, но Соединенные Штаты скажут, ня. Он там, все его сроки прошли, он совершенно нелегитимен, и вот тогда у него выйдут на улицы люди. С американскими флагами, с европейскими, и будут кричать, что долой это самое, долой пророссийского президента, нелегитимного, узурпатора. Mm-hmm. Вот. И просто поменяют его на кого-нибудь там Порошенко, на Тимошенко, еще на кого-нибудь, которые тоже, в принципе, войну вести не хотят. Но они, в первую очередь, хотят прорваться к власти.
Есть еще такой момент. Вчера или позавчера американская пресса написала следующее, со ссылкой на источники. Понятно, что натовцы, во-первых, организуют штаб-квартиру в Висбадене, в немецком, где будет, соответственно, сидеть какой-то чиновник, который будет отвечать за распределение денег и помощи Украине на случай, если Трамп победит. Такое ощущение, что пытаются как бы в массы влить следующую мысль, что Трамп может резко лавочку прикрыть, но будут какие-то натовцы, которые будут обходить решение Трампа. Во-первых, еще не факт, что Трамп лавочку прикроет. Во-вторых, что это за схемы такие?
Ну, понимаете, наши западные друзья в бюрократических прибамбасах поднатолели. Значит, в России еще не знали, что такое бюрократия, а во Франции уже была выстроена жесткая, красивая бюрократическая система. Угу. Значит, еще при Ришелье. Они прекрасно знают, что если вы создали структуру и определили ей финансирование,
да,
то эта структура будет работать просто потому, что любая бюрократическая структура, любая бюрократическая организация, она работает в том числе на самосохранение. То есть, если вот, допустим, там, не знаю, создать Министерство по разведению кроликов, то в России у каждой семьи будет 1000 кроликов, а министерство будет наращивать все новые и новые, новые планы, потому что пока кролики выращиваются, оно существует. Оно получает бюджет, у него есть штат и так далее. Как только все, кролика уже достаточно выращено, зачем тогда министерство по разведению кроликов? Тогда пора его сокращать для того, чтобы не тратить лишние деньги. Вот точно так же, значит, с любой другой стороны. Они создают структуру. У НАТО всегда отдельное финансирование. Они в рамках НАТО сейчас определяют, значит, какое туда пойдет финансирование на эту структуру, какими деньгами она будет распоряжаться. Угу. Значит, Соединенные Штаты все равно свой взнос платят на содержание НАТО. Точно так же, как и все остальные.
Конечно.
Значит, и для того, чтобы что-то изменить, значит, Трампу надо будет уже в таком случае, нет, так ему достаточно просто своим волевым решением прекратить финансирование Украины Соединенными Штатами. А так те же деньги будут через Соединенные Штаты уйти в натовские структуры, а потом перечисляться для Украины там, или не для Украины, на покупку оружия они будут уходить в европейские те же страны. Угу. Кроме того, таким образом Европа пытается присосаться к американскому, этому самому, к американской казне. Так американцы, когда они выделяют деньги сами, то эти деньги уходят американским компаниям.
Да.
Если это будут натовские деньги, то там в очереди будут стоять компании из Федеративной Республики, из Франции, значит, из Великобритании, все они будут говорить, ну, так мы же здесь все равны, это же НАТО.
Угу, угу.
Значит, поэтому вот у нас есть свое предложение по военной технике, которую можно продать Украине, поэтому давайте закажем на наших заводах, а не на ваших там и так далее. Вот, так что это такая, знаете, многоплановая штука. Да, там завтра это все ничего работать не будет. Возможно, даже Трамп уже придет к власти и сократит финансирование Украины, оно еще не будет, это самое, вот эта вот натовская структура не заработает. Но она все равно будет работать в плане увеличения своих бюджетов,
да,
значит, и сохранения своего существования.
Поэтому не бьется логика, прошу прощения, не бьется логика тех людей, которые утверждают, что если Трамп придет, кран перекроет, Украина кончится, или, соответственно...
Они не боятся, что Трамп перекроет кран.
Потому что другие страны
есть. Трамп заявлял, что он посадит Зеленского и Путина за стол переговоров по принципу. Он скажет Зеленскому, если не будешь садиться за стол переговоров, то я перекрою кран, а Путину скажет, если не будешь садиться за стол переговоров, то я открою кран на полную мощность. Ну, Зеленский-то за стол переговоров сядет, потому что Соединенные Штаты приказали, ну и все. Значит, А Путин все равно спросит, с кем и о чем разговаривать. И все равно Трампу, которого, опять, его концепция мира не совпадает с российской, ему все равно придется, знаете, демонстрировать, что он будет финансировать Украину. Угу. Значит, на Западе опасаются повторения того фокуса, который республиканцы устроили в начале 2023 года. В конце 23-го, в начале 24-го, когда они на 8 месяцев прекратили финансирование Украины, заблокировали выделенные Конгрессом деньги.
Да.
Значит, вот. Понятно, что там тогда киевскому режиму было очень тяжело переживать этот разрыв финансирования. Да, шли там оружие по старым контрактам, да, Европа пыталась что-то выделить, там еще кто-то, но все равно это было тяжело. Значит, вот для того, чтобы не повторять разрыв финансирования, они сейчас на всякий случай пытаются проложиться дополнительными, значит, натовскими деньгами. Вот теми же американцами, какими только перечисленными через НАТО, которые Трампу будет сложнее остановить. Вот американские может остановить моментально своим указом, а натовские деньги он не может остановить своим указом. Mm-hmm. Он может только обращаться к НАТО, он может прекратить финансирование НАТО Соединенными Штатами, но это будет слишком серьезное решение, которое ему моментально отольется во внутренней политике, потому что ему скажут, что идиот, ты хочешь НАТО распустить. А как мы будем с Россией, чьими руками? И саму Трампу это понятно, что распустить НАТО можно только один раз, потом его не соберешь для второго. Значит, соответственно, можно пугать, но действовать все равно надо осторожно. Вот. Поэтому они пытаются проложиться на всякий случай. Значит, и если там, допустим, пока Трамп будет маневрировать и будет выяснять, сядут за стол переговоров, не сядут за стол переговоров, надо перекрывать краник, не надо перекрывать краник, значит, на это время у них будут просто дополнительные бюджеты.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, Адам говорит, почему бы Трампу не прекратить боевые действия, многие из целей достигнуты, труба взорвана, транзит по Украине вряд ли продлят, монополия американского СПГ в Европе есть. Именно Трамп вел борьбу с Северным потоком в военный бюджет. Ну хорошо, а накачка того, что после Украины будут и другие страны? Ну опять не бьется логика.
Нет, ну в этом самом. Чего Трампу не прекратить боевые действия? А чего Гитлеру было не прекратить боевые действия в 1941 году? Значит, Западный фронт уничтожен, Юго-Западный уничтожен. Северо-западное направление загнано в Ленинград.
Да.
Крым взят. Ну, Ростов отбили там в конце года. Ну, можно было прекратить не в ноябре там боевые. Ну, правда, Ростова не в ноябре и заняли, да. Ну, так все. Можно прекращать боевые действия, цели достигнуты. Как было записано в плане Барбаросса, кадровая советская армия уничтожена между Днепром и Западной Двиной. Значит, что еще? Что он воевал-то дальше? Ну, точно так же и здесь. Гитлеру надо было уничтожить Советский Союз, а не советские войска. И если после того, как он уничтожил кадровую армию, выяснилось, что Советский Союз есть еще одна армия, пришлось воевать дальше. Если Соединенным Штатам тоже надо было уничтожить де-факто Россию, ну, или, по крайней мере, сделать ее американским вассалом. Если это не получается, значит, война будет идти дальше. А почему северные потоки? Можно взорвать все в этом мире.
Но имеется в виду, что экономическая выгода от противостояния была в том, чтобы заместить Россию в Европе.
Экономическая выгода. И Соединенным Штатам необходимо остаться единственным гегемоном на планете. Все остальное для них не бьется, не играет.
А Ростислав Ищенко с нами. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем, Ростислав Ищенко с нами. И что, теперь можно обсуждать выборы в Европейском Союзе, потому что темы, ну и в Британии тоже, темы довольно интересные, соответственно... Выборы парламентские во Франции удивительным образом. Макрон проигрывает, Ле Пен вообще выигрывает. И в Британии тоже любопытная история, хотя интересно, что и Сунак, и Макрон сами объявили о распуске парламента и, соответственно, предложили провести внеочередные выборы, а их партии там показывают результаты, видимо, не такие, которые ожидалось. Или они таким образом соскакивают просто?
Нет, почему? Не выдающиеся результаты там ожидались. Кроме того, у Макрона все не так плохо, потому что партия Ле Пен не первый раз приходит первой к финишу, да. Но никогда не формировала правительство. И сейчас социалисты и партия Макрона имеют большинство, в принципе. Значит, там у Ле Пен есть возможность поработать, если не ошибаюсь, с республиканцами, но не думаю, там всегда идет политическое объединение всех против Ле Пен. То есть любые политические силы всегда объединяются против нее. Причем это традиция, значит, там сразу же начинаются крики, что это фашисты рвутся к власти, надо, значит, единый антифашистский фронт.
А чем она так для них страшна?
Ну, дело в том, что она все-таки, она выходит из антисистемных элит. Да, она вошла в эту систему постепенно там, и так далее, но, знаете, вот эти люди в песочнице играли десятилетиями до появления Ле Пен в политике. Значит, и партию уже создавал ее папенька, и там партия действительно была, ну, такой крайне правой, радикальной силой, даже в какой-то степени экстремистской, значит, они ее привыкли видеть в маргинальном спектре. Вдруг приходит Марин Ле Пен и достаточно быстро делает из этой партии активного игрока на политической арене. Значит, если кто-то приходит, кому-то надо подвинуться.
Конечно.
Значит, начинается вопрос, кто будет двигаться? Никто не хочет. Значит, проще объединиться всем и говорить, ну вот, вы знаете, помните же этих маргиналов, ну подумаешь, старик Ле Пен, поменяли его на дочку Ле Пен. Да ради бога, все равно же они фашисты, маргиналы там и так далее. Давайте сейчас все, вы же не любите фашистов, да? Помните, что было в прошлый раз? Ну давайте мы все сейчас объединимся, значит, создадим правительственное большинство и не пустим их к власти. Давайте. Так у них на президентских выборах, они всегда во втором туре объединяются. В первом туре Ле Пен неоднократно приходила первой. А во втором туре они объединялись и заталкивали ее назад. И также они объединяются против партии, но на этих самых на парламентских выборах. Дело в том, просто, что понятно, что рано или поздно это кончится. Рано или поздно это национальное движение просто победит. Значит, или Марин Ле Пен, или кто-нибудь следующий, кого они там выдвинут в президенты, победит на президентских выборах. Но когда это будет неизвестно, а политики-то живут здесь и сейчас, значит, то есть мне надо там вот сейчас избраться там на свои 5 лет, а дальше все, трава не растет.
Но получается, здесь просто тоже интересно, что считая все-таки Ле Пен, например, евроскептиком, но ее при этом старательно маргинализируют, тем самым как бы заставляя все-таки общество будоражиться, потому что есть у них, насколько я понимаю, там в Германии, например, еще где-то прям радикальные-радикальные партии, реально маргинальные, но почему европейским политикам не кажется, что если не допустить вот этих вот умеренных евроскептиков объективно, все равно сорвет в какой-то момент крышку и придут откровенные маргиналы?
Еще раз повторяю, значит, дело в том, что маргиналы и евроскептики – это разные вещи.
Конечно.
Значит, вот, значит, можно быть радикальным евроскептиком, но при этом не быть маргиналом. Значит, но они пытаются их выбить, не потому что они евроскептики. Все прекрасно понимают, что революционным путем вопросы внешней политической, внутриполитической ориентации не решаются. И если кто-то попробует резко развернуть корабль, то он вылетит до конца своих полномочий, хоть из президентского кресла, хоть из парламента.
Да.
Значит, никто не боится особенно какого-то там изменения французского курса. Придет Марин Ле Пен, и она, ей все равно надо будет защищать интересы французской экономики. И к ней придут люди, которые контролируют эту экономику, расскажут, в чем заключаются эти интересы. Да, она и сама это прекрасно знает. Значит, могут быть какие-то подвижки, да, могут быть, там, допустим, отношения с ней могут, ну, чуть-чуть смягчиться, но не принципиально. То есть оружие в Украине все равно будет поставляться, позиция по отношению к России будет той же самой, в ЕС Франция будет занимать примерно ту же позицию там, и так далее. Вот этого всего они не боятся. Они боятся, что им придется делиться местами. Приходит новая политическая сила, вот приходит Марин Ле Пен. И, допустим, сейчас говорят, ну хорошо, вот Макрон говорит, ладно, давайте мы сформируем большинство с Ле Пен. Они правые, мы тоже не совсем левые, так где-то там центристы, да? Но давайте сформируем большинство с Ле Пен. Почему мы все время с социалистами формируем? У нее и голосов больше. Значит, но у Ле Пен в 2 раза больше голосов, чем у Макрона. Значит, логично, она потребует либо себе, либо своему человеку премьерства во Франции. Значит, соответственно, во Франции президент и премьер – фигуры друг друга уравновешивающие. У президента достаточно серьезные полномочия, ну и премьера, опирающегося на парламент, на большинство парламентское тоже достаточно серьезные возможности. Когда они преследуют одну политическую силу или, по крайней мере, не конкурирующие политические силы, это понятно. Здесь явные конкуренты вступят тогда в эту самую коалицию, и понятно, что в коалиции они будут продолжать между собой конкурировать. Зачем это Макрону?
Но сейчас это объективно обычный политический процесс, или же все-таки мы видим какой-то принципиальный, не знаю, слом?
Женя, понимаете, любой процесс, любой политический процесс объективно обычен до тех пор, пока не произошел слом. Вот если сейчас социалисты, допустим, или, там, договорятся с, не с Макроном, а договорятся с Ле Пен, да, то это будет слом процесса. А если не договорятся, как обычно, с Макроном и создадут большинство, то будет обычный политический процесс. Да, Ле Пен заняла первое место на выборах, но правительство будет формировать другие. Угу. Но всегда есть шанс, да, что они договорятся не с Макроном, а с Ле Пен. Подумают в этом самом, о политическом будущем, значит, более далеком, чем ближайшие там 3-4 года, и договорятся с ней.
Слушатель наш говорит, скажите, но в Европе объективно есть же политики, которые стремятся, помимо Орбана, мыслить системно в той же самой Франции, но их пытаются за мажей загнать.
Ну, пытаются они мыслить системно, черт возьми, но они ограничены возможностями текущего политического процесса, они ограничены возможностями экономических интересов своего государства. Угу. Орбан, да, он Орбаном стал тоже не вчера. Значит, конечно, он работал чуть ли не 20 лет для того, чтобы скорректировать внешнеполитический курс Венгрии. При этом в значительной степени в этом помогла Украина, которая буквально стала терроризировать венгров в Закарпатье, которая решила, что значит, она может диктовать условия всем приграничным с ней страны, обращаясь напрямую к Соединенным Штатам. И вот, в данном случае еще недовольство венгерского общества Украины помогло Орбану скорректировать внешнеполитический курс Венгрии. Например, у него ушло 20 лет на это. Если Ле Пен придет к власти на 20 лет, она тоже скорректирует политический курс Франции.
Ну, очевидно.
Или кто-нибудь другой. Да? Но вначале надо прийти к власти, а потом 20 лет надо удержаться у власти в условиях кризиса. У Орбана очень серьезная поддержка в обществе, потому что он действительно провел Венгрию на протяжении последнего 20-летия через очень сложные, кстати, процессы и внутриполитические, и внешнеполитические. И на фоне всего остального Евросоюза маленькая, достаточно бедная Венгрия, она всегда была беднее и Польши, и Чехии. Угу. Он в ней сохранил экономическую стабильность и, в общем-то, более-менее нормальный уровень жизни. То есть он не допустил обвального падения всего этого. А это могло произойти. Значит, вот. Поэтому у него там достаточно серьезная поддержка. Но сейчас приходит, допустим, Ле Пен во Франции к власти. Начиная реформы, все посыпется, у тебя будут марши пустых кастрюль, как были у Альенда. Только у него были против левых, а тут будут против правых. Значит, не начиная реформы, а тогда скажут, а зачем к власти приходило?
Ну, был, ну как же?
Ну, был Макрон, и был Макрон, подумаешь, там, зачем теперь Ле Пен? И к следующим выборам, кстати, Макрон на это вполне сам может рассчитывать. Значит, что даже если они сейчас придут к власти, он-то президентом остается.
Ну, в общем, главное, чтобы ничего не менялось.
Значит, и этим самым, и к следующим выборам они себя компрометируют, потому что ничего не могут сделать. Вот. И теряют поддержку избирателей, а избиратели перетекают опять к каким-нибудь там партиям вроде макроновской. Он же тоже выскочил на чем? На том, что всем надоели другие.
Все в других
разочаровались, и Макрон на этом продержался два срока. Так, кстати, для французского президента продержаться два срока подряд – это выдающееся достижение.
Но получается, что и Ле Пен может это же использовать, то есть все бегают по одному и тому же сценарию.
Может, но ей вначале надо прийти к власти. Поэтому сейчас парламентские выборы, а не президентские.
Ну да.
Значит, вот они победили на парламентских выборах. Вот, допустим, они создали правительственное большинство. Прошло там 5 лет, и ничего не изменилось во Франции, только хуже стало. И на президентских выборах, ну, Макрон-то на них уже не идет, ему все равно, но побеждает уже альтернативная фигура. Он, кстати, может после этого даже распустить парламент, назначить новые досрочные выборы. Угу. А может не распустить, а дать им возможность досидеть еще 2 года, и через 2 года изберется другой состав парламента тоже. Макрон, кстати, очень непростой политик, он возник из ничего. Ему удалось продержаться 2 срока. Я еще раз говорю, для французского президента 2 срока просидеть – выдающиеся достижения. Посмотрите биографии всех французских президентов, там 2 или 3 человека сумело просидеть, 2 срока полных. Угу. Значит, тех, которые переизбирались, были. Значит, причем вначале же их там во Второй Республике их избирал Сенат, это, значит, вот потом что перешли к этому самому, к всенародному избранию. А так, ну вот Деголь, по-моему, досидел, а нет, он тоже ушел в отставку раньше, значит, на втором сроке, тогда срок был 7 лет. Значит, Миттеран просидел 2 года, 2 срока полных. Значит, Ширак, по-моему, просидел 2 срока, но второй сократил просто. Там был первый 7, второй 5, если не ошибаюсь. Вот. А так там вообще-то достаточно мало. Или уходили в отставку досрочно, ну, или умирали, бывало такое, или вообще на второй срок не избирались. Поэтому считать Макрона слабым политиком было бы большой ошибкой. Он чисто французский политик, поэтому нам не всегда понятны его маневры.
Как это? Автор стратегической двусмысленности.
Да. Вот. Он чисто французский политик, поэтому его маневры нам всегда понятны. Он маневрирует у себя во Франции. Но результат он выдает. Вот он 2 срока просидел.
Но есть некоторые аналитики, которые говорят, что выборы могут стать, вот во Франции, например, реваншем желтых жилетов. Значит, многомесячного социального бунта так называемой периферийной Франции. Это маленькие города, жители маленьких городов, деревень, которые страдают от процессов глобализации и евроинтеграции. То есть на это могут сыграть.
Любые процессы могут чем-то стать, а могут не стать.
Так.
Вот. Насчет желтых жилетов я очень сильно сомневаюсь, потому что движение уже, по большому счету, заглохло. И, скажем, тех же самых правых оно сейчас не особенно интересует. Это было чисто леволиберальное движение. Вот. А сейчас усиливается правый спектр, и они как раз наоборот выступают за укрепление государственного порядка, значит, против всяких там этих самых желтых, фиолетовых жилетов, зеленых жилетов.
А почему у нас так надеются на Ле Пен? Почему у нас так дезавуируют Макрона и надеются на Ле Пен?
А у нас всегда надеются. У нас сколько было выборов президентов Соединенных Штатов, всегда говорили, следующий будет хороший.
Это то же самое?
Прошлый был плохой, следующий будет хороший. Сейчас то же самое.
А откуда это убеждение?
Ну, подождите, смотрите. Люди, которые политикой занимаются, да, они никогда ни на что не надеются. Значит, но есть общество в целом. Значит, они знают из всего, что происходит, значит, только фамилии.
Угу.
Значит, и вот там, значит, им говорят, вот смотрите, Ле Пен там когда-то встречалась с Путиным, что-то хорошее говорила о России, потом говорила плохое, потом опять хорошее. Значит, ну, вообще она главное, против Евросоюза, там, евроскептик, она против засилия американцев во французской политике. Все это правда в целом. Поэтому она сейчас придет к власти и все изменит, мы будем дружить домами. В свое время, кстати, наши люди верили, что сейчас победит социалист Миттеран, а Франция станет чуть ли не 16 Советских Республик, ну, по-моему, социалистической страной. Миттеран победил, 14 лет был президентом. Значит, во Франции ничего не изменилось. Что было, то и осталось. Если что-то изменил, то Жак Ширак, который пришел после Миттерана, но он как раз был правым консерватором, вообще-то, вот, он сократил президентский срок. Значит, какие-то реформы пытался проводить. И Миттеран просто получал удовольствие от того, что он наконец-то пробился в президент. Он очень долго шел к этому.
Но у нас, вот. То есть, получается, вы считаете, что это такое исключительно нагнетание или выдавание желаемого за действительное, что вот нагнетается политическая история
это не
в Европе?
Это не только у нас. Там в этих самых Соединенных Штатах тоже были криминологи, которые писали, что вот сейчас, если, значит, там уйдет Брежнева, придет Громыко, то будет одно, если Щербицкое другое, если Андропов третье. На самом деле там бы ничего не поменялось, потому что все эти люди были членами политбюро, принимали решения коллективно и друг с другом как раз сотрудничали и взаимодействовали. Угу. Там какая-то конкуренция была, но в целом они выступали как единое целое. Вот просто американцев как народ значительно меньше интересует внешняя политика. Они озабочены, значит, соседним Макдональдсом, ценами на заправке. Там, если галлон бензина подорожал на 1 цент, то это вообще-то национальная трагедия. А что там происходит за пределами страны, вообще-то наплевать. Значит, там за пределами страны работает Госдеп, ЦРУ и воюет армия. Значит, армия наемная, ну, контрактная. Значит, угу. Поэтому всем наплевать, но воюют все и воюют. Убили, да ради бога. Ну, убили и убили. Так они же сами пошли работать туда, в армию. Они же знали, что будет. 600 баз, ну, 600 баз, 800, 800 баз. У нас же тоже говорят, давайте мы базу там создадим, здесь создадим, еще там 100 баз на Украине построим, 250 во всем остальном мире.
Нет, я почему говорю, что у нас постоянно на кого-то надеются, потому что долгое время утверждалось, что системно мы, нам сложно достаточно работать именно как бы с коллективным Европейским Союзом, а вот если у стран Европейского Союза будет больше суверенитета, то, соответственно, мы с ними в двустороннем
формате
можем договориться.
У нас надежда на то, что что-то изменится в нынешнем контуре, была заложена еще в 2017 году, когда людям объяснили, что сейчас будет мировая революция, просто сейчас у власти на Западе не те политики, да. Поэтому у нас с ними война. Сейчас будет мировая революция, просто будет тогда во всем мире начнет свести райский сад, потому что там тоже придут к власти хорошие люди, и мы все будем дружить домами. Значит, с тех пор мировая революция давно забыли, но о том, что на Западе к власти должны прийти хорошие люди, рано или поздно помнят. Плюс, повторяю, российское общество, оно значительно более ангажировано во внешнюю политику, чем, допустим, американское. Ну, европейское тоже больше, чем американское, наверное, чуть меньше, чем российское, особенно после того, как они потеряли колонии, и, соответственно, их интересы стали менее глобальными. Но Россия, она волей судеб такой является, и в том числе и общество российское таким только и может быть. Потому что, когда страна от Варшавы до Японии, от Белого моря до Черного, значит, все равно люди мыслят глобально.
Они замыкаются,
знаете, в Чехии, допустим, все равно, что происходит в Тихом океане. Потому что у Чехии даже выхода к ближайшим морям нету. У них в лучшем случае есть пруд и река.
Но чехов натаскивают или накачивают тем, что есть страшная российская угроза, так что всем приготовиться.
Это правильно, но им все равно, что происходит на Тихом океане. А нам не все равно, что происходит это на Тихом океане. И нам не все равно, что происходит в Индийском океане, хоть нас там нет. У нас нет выхода к нему, но нам не все равно, что там происходит. Потому что это наши торговые пути, это наши интересы, это наша связь, в том числе и с нашим Дальним Востоком и так далее. Значит, мы же не только по сухопути с ним можем быть связаны, но и через теплые моря морским путем. А с той же самой Одессы при Советском Союзе, при Российской империи на Дальний Восток отправлялись торговые корабли массами. Нам не все равно, что происходит в Атлантическом океане, хоть нас там нету, мы к нему выходим только через Балтику и Черное море, то есть через внутренние моря. Нам совсем не все равно, что там происходит. Значит, опять-таки, у нас страна огромная, глобальная империя, у нас глобальные интересы. Когда вы живете в стране, у которой интересы заканчиваются вот здесь за забором, вы и мыслите примерно такими же категориями. Поэтому, когда мы говорим, что, ну, вроде бы как общая история, общая культура, общая религия, все у нас с европейцами общее практически, значит, то мы не учитываем того, что европейцы уже давным-давно, тысячу лет, живут в очень маленьком пространстве.
Очень маленьком. И делятся между собой там.
Значит, да, это маленькое пространство, для них, собственно, и есть как цивилизация. То есть за пределами, не то, что европейского континента, они за пределами собственного замка или города ничего долгое время не видели. Значит, и, в принципе, они такими и остались.
Ну,
в Соединенных Штатах, допустим, большая часть населения Соединенных Штатов никогда не покидала, даже в Мексику не выезжала.
Но при этом у элиты и у дипстейта экспансионистские настроения.
Совершенно правильно, но вы же не спрашиваете, там, как мыслит наша элита или американская. Вот здесь как раз мы мыслим примерно одинаково.
Так элита часть народа, это же не может быть такое у этих одно, у этих другое.
Да, нет, почему может быть? Элита – это часть народа. Но если вы занимаетесь чем-то профессионально, то это накладывает отпечаток на ваше мышление.
Но они же пытаются убеждать, что то, как...
Но согласитесь, что Лавров, да, в сфере российской политики мыслит не так, как преподаватель русского языка в средней школе.
Ну, да.
Преподаватель русского языка может быть очень грамотным человеком, может вообще интересоваться политикой, может там с детства читать на эту тему сколько угодно. Но у него нет соответствующего опыта. Значит, он не сталкивался с огромным количеством ситуаций, в которых побывал министр иностранных дел.
Конечно.
Еще даже не будучи министром иностранных дел. Значит, здесь точно так же. Если вы профессионально занимаетесь, допустим, люди в Госдепе, да, или в ЦРУ, они профессионально занимаются внешней политикой. Там, у них разные аспекты, да, ее, но они ею занимаются профессионально. Они мыслят не так, как мыслит американский обыватель. Значит, российская элита, которая профессионально занимается внешней политикой, а не, допустим, чем-то другим, да, она тоже мыслит не так, как мыслит российский обыватель. У нас интерес обывателя к внешней политике значительно больше, чем в тех же Соединенных Штатах. Угу. В Соединенных Штатах, вот, значит, кстати, когда вы видите в этом самом в интернете вопрос, насколько подорожал бензин, значит, вот насколько при Путине подорожал бензин. Так. Значит, это на 99% вопрос задается либо непосредственно американским ботом, либо украинским ботом на американской службе. Потому
свои
что,
не задают такие вопросы.
Потому что для российского общества это не такая болезненная тема. Ну, то есть, это неприятно, когда он дорожает, да? Но сама по себе тема не такая болезненная. Для американского общества подорожание бензинов на 1 цент – это повод для проигрыша президента на выборах. 1 цент на галлон, не 1 цент на литр. Значит, это сразу же вся пресса об этом пишет, ну, да. Говорит, куда мы пришли, и все общество становится на дыбы. На улице не выходит, но на дыбы становится. Вот. Для них эта тема... А для России важная тема, которая может привести к краху правительства. А почему мы не стреляем по украинским мостам? Или mm-hmm. почему мы запускаем ракеты в ту сторону, а не в эту сторону? Вот это означает значительно важнее бензина всегда будет.
Но наш слушатель говорит, смотрите, хорошо, страны глобального юга кажутся более самостоятельными, может быть, поэтому у нас складываются с ними отношения на почве вот этого антиколониализма.
У нас скоро из Восточной Европы будут складываться отношения, скорее всего.
Думаете?
Да.
Словакия, Венгрия.
Да, почему? И с Польшей, наверное, будут складываться, и даже с Прибалтикой, если Прибалтика еще будет независимой. Ну, хотя бы формально. Потому что... Обстоятельства могут сложиться таким образом, что она просто станет частью России, и тогда и с ним бы это отношение будет складываться.
Ох, какие вы сейчас вещи говорите.
Я это
послушает прибалты и скажет, а вот,
почему? Мы же говорили. Я это давно говорил, что прибалты провоцируют конфликт. Провокация конфликта – это, в первую очередь, угроза Калининградской области. Единственное, что они могут сделать, это блокада Калининграда. Прорыв блокады Калининграда – это ликвидация Прибалтики. Если вы Прибалтику уже заняли, то вопрос, уйдем мы оттуда или не уйдем угу. в таком случае. Вот. А конфликт не провоцируют сами. А дальше уже, понимаете, это уже логика развития конфликта потом ведет к определенным решениям. Я же не говорю, что это будет обязательно. Я говорю, такой вариант тоже возможен. Вот. Но если этого не будет, то с Прибалтикой у нас тоже будут в перспективе очень неплохие отношения. Потому что, я уже когда-то говорил, значит, есть страны с... имперского размера, глобального размера. Да? Китай, Соединенные Штаты, Россия. Они мыслят глобальными категориями. Китай сейчас выходит или вышел уже на мышление глобальными категориями. В свое время он ограничился Юго-Восточной Азией. Сейчас он интересуется Африкой, Латинской Америкой. Далее это неизбежно. Если вы укрепляетесь, усиливается ваша экономика, развиваются ваши торговые связи, вы должны их обеспечивать, вы начинаете мыслить глобальными категориями. Но большая часть государств, они не могут обеспечить ни свое экономическое развитие самостоятельно, не могут обеспечить Понятно. Свою военно-политическую защиту. И они вынуждены прилепляться к сильным странам, ну, тут лимитрофы, да. Угу. И они всегда колеблются, в зависимости от того, кто становится сильнее, они перебегают со стороны на сторону. Такая их судьба, это не потому, что они там хорошие или плохие. Это способ политического выживания. Если вы будете размером с Чехией, вы будете делать то же самое. Потому что у вас нет собственного потенциала для реализации своих интересов.
И тут сразу сообщение. А разве мы сильны? А разве мы слабы? Но хочется встречный вопрос просто задать. А, Ростислав Ищенко был с нами. Ростислав, спасибо. Ждем вас снова. Это была программа «Револьвер». Сейчас будет информационный выпуск. Тут срочные новости приходят, что в провинции Манавгат под Анталией автобус попал в аварию с российскими и белорусскими туристами. Ехали они из Алании в Анталийский аэропорт. Подробности в информационном выпуске будут.